Говорит радио «Свобода» в эфире «Свобода» в полдень. У микрофона Арслан Саидов. Здравствуйте. И сегодня в программе. Москва прощается с Юрием Любимовым. Проститься с режиссером в театре имени Вахтангова пришли сотни человек. Подайте бедному олигарху. Госдума принимает закон о компенсациях. Яблоко устраивает акцию протеста. В Сирии антиправительственные силы захватили центр, где, судя по всему, базировались сотрудники российских спецслужб. Эти и другие темы в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». Итак, в Москве сегодня прощаются с театральным режиссером, основателем театра на Таганке Юрием Любимовым, который умер 5 октября на 98-м году жизни. Церемония прощания проходит в Московском театре имени Вахтангова, в альма-матер Любимова, где он начинал свой путь в искусстве. Проститься с ним пришли сотни москвичей. Радио «Свобода» в эти минуты ведет прямую видеотрансляцию на сайте «Свобода.орг». Из театра имени Вахтангова. Там работает мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Леонид Велихов.
8 октября, театр Вахтангова, прощание с последним великим режиссером 20 века Юрием Петровичем Любимовым. Человеком, прожившим огромную жизнь в театре. Вся его жизнь прошла в театре, начиналась она именно здесь, в театре Вахтангова, продолжалось самым славным и гениальным образом в созданном им театре на Таганке, а завершается, как и полагается по библейскому выражению, Юрий Петрович возвращается на круги своя, и прощаемся мы с ним в этом замечательном, овеянном легендами, может быть, по-своему, самым замечательным театральном здании Москвы и мира, в Вахтанговском театре. В Вахтанговском театре, в котором Любимов начал работать еще до войны, но уже даже представить себе в 30-е годы, потом с перерывом на войну отсюда отлучался, потом вновь сюда вернулся, долгие годы работал, потом отсюда ушел. В очень непростой ситуации создал свой замечательный, беспрецедентный, не имевший себе равных по славе, по популярности, по мировому резонансу, который он имел, по количеству стремившихся попасть в зал театра на Таганке людей. Свой знаменитый театр на Таганке проработал там долгие годы. Был отлучен от этого театра в 1984 году, когда его лишили театра и советского гражданства. Вновь вернулся туда с триумфом в конце 80-х вместе с началом перестройки и началом падения советского строя. Проработал там еще долгие годы, более полутора десятилетий. Вновь оттуда ушел. Неспокойный был человек, неспокойный до конца, остававшийся до конца своей долгой 97-летней жизни, остававшийся бунтарем, остававшийся человеком, не признававшим правил, что называется, такого поведения общественного, политического. Рассорился со своими таганковцами в 2012 году. И последним приютом не только потому, что мы прощаемся с ним в театре Вахтангова, но и последним его творческим, последней театральной его обителью тоже оказался театр Вахтангова, где он поставил «Бесы» Достоевского в 2013 году. Ему уже было за 95 лет, и это был его последний спектакль, причем спектакль, постановка, о которой он мечтал всю жизнь, которую он планировал еще в 70-е годы, когда инсценировку, в конце 70-х, когда инсценировку «Бесов» подготовил замечательный литературовед и близкий друг Любимова Юрий Петрович Корякин, уже не доживший до премьеры «Бесов» в театре Вахтангова. Вот такой вот долгий свой последний план, долгий свой последний театральный замысел, который он выносил и который стал его таким своего рода театральным, художественным, творческим завещанием. Мы видим, что народу пришло сегодня Много, очень много. Это, конечно, не похороны Высоцкого, хотя по своей славе и по своему значению для русской культуры, театральной, для русской истории Юрий Петрович ничуть не меньше, чем Владимир Семенович Высоцкий, но ушли те времена. Ушли те времена, когда искусство, театр, артист, режиссер были действительно предметом, объектом культу поклонения. И никогда, конечно, то, что творилось на похоронах Высоцкого, то количество тысяч, десятки тысяч, сотни тысяч народа, которые пришли тогда к театру на Таганке, наверное, мы этого никогда больше не увидим, но все равно по нынешним временам, таким спокойным, апатичным, когда культура, театр, в общем, ушли на второй план, если не на третий, человеческой и общественной жизни, все равно это много народу. Много народа, которые пришли проститься с, не боюсь преувеличения здесь, когда скажу, самым великим последним русским театральным режиссером, российским театральным режиссером. Скажите, пожалуйста, что такое для вас имя Юрия Петровича Любимова? Почему вы пришли сегодня проститься с ним?
Ну, для меня это любимый режиссер. Я с удовольствием ходил на его спектакли в театр на Таганке, посещал спектакль, который он уже поставил в театре Вахтангова «Бесы», и также смотрел его спектакль в театре Новой оперы «Школа жен».
Ну, как вам повезло, то есть вы все это видели.
Ну, да, мне нравятся его постановки, потому что актеры очень отточенно, слаженно работают на сцене. То есть действия очень поставлены ярко и очень выразительно. Но мне нравится сам Юрий Петрович как личность, потому что это сильный человек, человек так твердых убеждений, который всегда занимался своим делом. Мне нравились его слова, про него читал то, что, как он говорил, то, что каждый человек должен иметь свою волю, а не зависит от того, в какую обойму его вставят.
Замечательно.
То есть мне вот это нравилось, то, что человек такой сильный, который добивается своего и не прогибается под обстоятельствами.
Обозреватель «Радио Свобода» Леонид Велихов беседовал с пришедшими проститься с Юрием Любимовым в театре имени Вахтангова. Прямая видеотрансляция продолжается на нашем сайте, адрес свобода.org. Говорит «Радио Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень» в Москве, 12 часов 13 минут. У микрофона Арслан Саидов. Продолжаем нашу программу. Сегодня Государственная Дума России намерена внести изменения в федеральный закон о компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок, которые обещают российским гражданам и компаниям, ставшим жертвам, цитирую, неправосудных решений иностранных судов, компенсацию средств государственного бюджета. СМИ уже прозвали этот документ законом Ротенберга. Проект закона был внесен в Думу буквально в тот же день, когда финансовая полиция Италии арестовала активы бизнесмена, близкого друга Владимира Путина Аркадия Ротенберга. Он был включен Евросоюзом в расширенный санкционный список. Идея о компенсации убытков, попавших под санкции бизнесменов и чиновников, принадлежит депутату от «Единой России» Владимиру Поневежскому. Управляющий партнер адвокатской конторы «Гладышев и партнеры» Владимир Гладышев, представляющий в Лондоне интересы российских бизнесменов, считает новый законопроект безграмотным с юридической точки зрения и предрекает, что в случае его принятия он негативно отразится на всей российской правовой системе. С Владимиром Гладышевым беседовала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Вообще-то я к нему не очень хорошо отношусь, потому что я не понимаю, как он будет работать. Судя по тому, что писали в прессе, то, что было опубликовано на сайте Госдумы, речь идет о том, что если кто-то проиграет дело за границей, и потом в России сочтут, что решение было неправосудным, то потери этого человека или компании будут компенсироваться в России из государственного бюджета, а потом Россия может эти средства взыскать с, например, с государства или непосредственных участников того вроде бы неправосудного процесса. Вот из этих трех стадий, первая, вторая, третья, каждая стадия вызывает массу вопросов. Первая почему, в принципе, нельзя разбирать дела за границей. Я это не очень понимаю, потому что российское законодательство в настоящее время устроено так, что исключительную юрисдикцию в отношении судебных дел российское законодательство оставляет за собой в отношении очень-очень узкой ограниченной категории дел. Таким образом, заранее, вот на настоящий момент, российское государство исходит из того, что подавляющее большинство дел с участием российских людей может рассматриваться за границей. Там какая-то невнятная формулировка есть, которая там вот дела, которые должны рассматриваться в Российской Федерации. Это что? Вот? Это исключительная компетенция российских судов, или которые почему-то мне не должны рассматриваться в Российской Федерации. Или те дела, которые вроде бы могут рассматриваться в Российской Федерации, а вроде бы и не могут. Но когда в тактических целях защиты там, или нападения оспаривать юрисдикцию иностранного суда. То есть там возникает масса технических проблем, вот, начиная с первой стадии, в результате которых закон, получается, он как бы абсолютно нерабочий. Да? То есть он не соответствует ничему. Не случайно же правительство там, при первом этапе там, дало отрицательное заключение. Человек приходит за компенсацией. С какой стати ему должны компенсировать? Если, то есть это должна быть какая-то система непризнания и опорочивания решения иностранного суда? То есть у нас должно быть... Это как происходит? Просто по заявлению или по решению российского суда? И российский суд это в этом случае должен быть апелляционной инстанцией иностранного суда? Опять возникает много вопросов, которые, в принципе, в рамках существующего правового регулирования, они нерешаемы. Наконец, третий вопрос, как вот это вот будет российский бюджет компенсировать себе? Была глубокая обида на то, что в рамках дела Зидельмайера известного в Швеции арестовали некоторые издания торгпредства, в Германии там были аресты и продажи с молотка некоторых активов, принадлежащих России. И вот это показалось обидно, мы, видимо, решили, что и в России будут делать примерно то же самое. Вот этот закон писали люди, которые в этом мало что понимают.
Каковы могут быть последствия принятия этого закона, так невнятно сформулированного с юридической точки зрения?
Последствия могут быть самыми неожиданными и замечательными. То есть, если все-таки я думаю, что речь-то будет идти не о том, чтобы Агунин там пришел человек со стороны и арестовал там все активы, там, я не знаю, там, посольство Швеции в районе Москвы-Минской улицы. Наверное, как-то по-другому все это будет делаться. Наверное, в каждом конкретном случае государство будет решать, вот будет это происходить или не будет происходить. То есть мне кажется, что самые неприятные последствия, конечно, сейчас много чего рассказывается, говорит, вот ужас, 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 он сформулирован ужасно. Не факт, что его применение будет ужасно. Мне кажется, что на практике это будет такой инструмент, когда вот этот вот сформулированный невнятный закон будет применяться точно государством с привлечением специалистов. Имеет ли это значение? Имеет. Потому что принятие безграмотных законов, оно, в общем-то, не является хорошим явлением. То российская система в 90-е годы создавалась, и в той степени, в которой она успешно функционировала, как единый системный взаимосвязанный организм, в котором все части взаимосвязаны, в котором, когда принимается закон какой-то, он туда встраивается, его начинают толковать так, чтобы он не противоречил системе. Там есть, а вот этот закон как? Его заранее просто такой пошумели и забыли, или все-таки его будут как-то применять? Поскольку речь идет о законе, который будет давать конкретным людям право на конкретные деньги, я думаю, что будут попытки его применить. В результате того, что он сформулирован чудовищно, он вызовет некоторые сотрясения в российской правовой системе. Российская правовая система, вот когда в ней включаются такие законы, она начинает идти в разнос. Она плохо начинает функционировать. Вот это, на мой взгляд, это может быть немножко абстрактно и не так, конечно, сенсационно, что как вот там вот сейчас кто-нибудь там бутали виллу, арестовали, и вот прям вот сейчас он пойдет, и все это за счет шведского посольства все это себе компенсирует. Я не думаю, что это будет происходить так в лоб. Но с моей точки зрения, самое серьезное, это тот долгосрочный вред, который вот этот закон и другие некоторые явления наносят российской правовой системе.
Говорил управляющий партнер адвокатской конторы «Гладышев и партнеры» Владимир Гладышев, который представляет в Лондоне интересы российских бизнесменов. А сегодня в Москве у стен Государственной Думы против закона Ротенберга протестовали активисты партии «Яблоко». За акцией «Помогите бедному олигарху» наблюдал корреспондент «Радио Свобода» Иван Воронин. Сейчас он в прямом эфире. Иван, здравствуйте, вам слово.
Добрый день, Руслан. Партия «Яблоко» сегодня действительно выступила резко против так называемого закона Ротенберга. Где-то за полчаса до начала рассмотрения проекта в Госдуме в первом чтении активист «Яблоко» вышел на одиночный пикет перед входом в Думу. У нее был плакат с надписью, цитирую, «Отняли дворцы за бугром, скиньтесь, кто сколько сможет, ваши олигархи». Конец цитаты. Участник акции также держал в одной руке сигару, а в другой шляпу. И от имени всех пострадавших олигархов он просил прохожих, в том числе самих депутатов Госдумы, оказать финансовую помощь, которую он собирал в эту самую шляпу. Мы получили комментарий от председателя партии «Яблоко» Сергея Митрохина. Мы его расспросили о том, что он думает по поводу закона, как к этому относится его партия и для чего нужна сегодняшняя акция в принципе.
Мы сегодня проводим акцию против принятия так называемого закона Ротенберга, в котором предлагается компенсировать убытки тем олигархам, которые потеряли имущество за рубежом. У нас бюджет в кризисе, у нас на следующий год сокращаются на 5% расходы на образование, на медицину сокращаются расходы. У нас дефицит пенсионного фонда постоянно. А деньги мы будем давать не на эти нужды, а на то, чтобы себя чувствовали хорошо олигархи, у которых описали имущество за рубежом. Настолько абсурдный закон, что невозможно серьезно все это воспринимать, весь этот абсурд. Поэтому акция наша носит такой иронический характер. Ну зачем тратить бюджетные деньги? Давайте всем миром скинемся и поможем олигархам нашим. А бюджет все-таки оставим в покое и... Все-таки пусть он существует для народа, а не для олигархов.
Это был Сергей Митрохин, лидер партии «Яблоко». Напомню, что в июле впервые об этом законопроекте заговорили, и тогда правительство назвало проект противоречащим Конституции и всем нормам международного права. Однако осенью Госдума вернулась к рассмотрению законопроекта после известия о том, что премьер Медведев с самого начала инициативу поддерживал. И об этом заявила 25 сентября его пресс-секретарь Наталья Тимакова.
Спасибо, Иван. Иван Воронин, корреспондент «Радио Свобода». Российский экономист Сергей Алексашенко заявил, что его вынудили прекратить работу над бюллетенем «Комментарии о государстве и бизнесе», который сдается Институтом Центра развития Высшей школы экономики. Алексашенко известен своими критическими оценками экономической политики российских властей. И вот что он рассказал в интервью обозревателю «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» Карлу Шреку.
Как любая другая организация, центр развития, он, в общем, должен существовать на какие-то деньги. И, соответственно, получать финансирование, в том числе и от высшей школы экономики. И там от разных государственных структур, с которыми имеют контракты. Потому что, ну, макроэкономические исследования, они редко бывают интересны, когда вот ситуация более-менее спокойная, частный бизнес за них не очень хочет платить. Вот, и, соответственно, руководители центра развития их как это, проинформировали о том, что крайне нежелательно видеть мою фамилию на первой странице вот нашего бюллетеня. Что, в общем, это вызывает некое непонимание, раздражение и неудовольствие. Намекнув, что если это останется, то денег на финансирование работ не будет. Я выступал редактором этого бюллетеня, то есть у меня не было там авторских статей практически никогда. И поэтому было сказано, там претензии не были ни к содержанию того, что было там написано, а к тому, что вот формально, ну, почти дословно, что моя страница, моя фамилия присутствует на первой странице. Я не могу отвечать за реакции людей, с которыми я не общался. Да, я вам рассказываю. Ситуация достаточно банальная. Илья Алексашенко уходит от работы, да, его там нигде не видно и не слышно, или у вас не будет денег на существование. Ну, знаете, я не могу подставить под удар людей, правда? Нет оснований считать, что ситуация в российской экономике будет улучшаться. Да, то есть вот до настоящего времени власть, там президент, правительство не сделал ничего такого, что могло бы изменить ход экономики, там, экономической динамики к лучшему. Ухудшение может быть, но оно будет вот не обвальным, как в 2008 году, да, когда просто все рухнуло на 10%. Такого не будет. Будет потихонечку, знаете, там чуть-чуть. Сегодня один показатель хуже, завтра другой показатель хуже. Я, честно говоря, даже не стал привязываться к тому, что рубль упал по отношению к доллару. Ну, сейчас упал, там, глядишь, через неделю-две там вырастет немножечко, потом опять упадет. Ну, рубль, он почти в свободном плавании, поэтому он может ходить вверх и вниз в зависимости там, от сезонных факторов тоже. Поэтому это не вот, то есть общая динамика падения рубля понятна, рост инфляции понятен. То, что бюджет сокращает расходы, понятно. То, что там экономика ВВП практически не растет, понятно. То, что во всей промышленности растет только оборонный комплекс, тоже понятно. Ну вот, так говорится, там инвестиции снижаются. И вот так потихонечку все будет вот, там, немножечко со знаком минус.
Говорил российский экономист Сергей Алексашенко. Полностью интервью с ним читайте на нашем сайте по адресу www.svoboda.org. Боевики сирийских антиправительственных сил сообщили об обнаружении совместного российско-сирийского радиолокационного разведывательного центра на захваченной ими недавно стратегической высоте Таль-Аль-Хара в районе Дамаска. Они опубликовали видео и фотографии, на которых показаны документы и другие предметы, свидетельствующие о работе российских специалистов на территории Сирии. Подробнее об этом и о мнении американских экспертов по этому поводу рассказывает вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский.
Среди предметов на опубликованных боевиками фотографиях значки и эмблемы разведки Сирии и частей особого назначения Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил России и стенд с документами о совместной работе сирийских и российских специалистов, в частности, о визитах в разведцентр высокопоставленных российских военных. Среди них советник Министерства обороны России Куделина Л.И. и некий начальник Главного управления Международного военного сотрудничества Вооруженных сил России, чье имя на фотографии разобрать невозможно. Соединенные Штаты пока не выступали с официальными комментариями по поводу материалов, опубликованных боевиками. Однако онлайн-журнал Daily Beast приводит слова сенатора от штата Аризона Джона Маккейна, который считает, что обнаруженный разведцентр является очередным подтверждением факта тесного сотрудничества между Москвой и Дамаском. Если вещи, которые там были обнаружены, являются подлинными, а у меня нет основания считать, что это не так, то это свидетельство значительной вовлеченности России в конфликт в Сирии и координации действий по сбору разведданных и перехвату информации, сказал сенатор Маккейн. Перехватом какой именно информации мог заниматься этот разведцентр? На одной из опубликованных боевиками фотографий показана карта региона с надписью по-русски «Объекты и источники Северного военного округа Вооруженных сил Израиля». Специалист по российским вооруженным силам, сотрудник Американского совета по внешней политике Стивен Бланк считает, однако, что речь идет не только о сборе данных об израильской армии и вооруженной оппозиции внутри Сирии. Этот центр, видимо, использовался также для наблюдения за американскими военными коммуникациями на Ближнем Востоке. Смысл создания такого центра в Сирии заключается в том, чтобы попытаться перехватить как можно больше электронной информации. Поскольку это был совместный сирийско-российский проект, то, наверное, можно предположить, что в сирийскую сторону больше всего интересовала информация об оппозиции внутри страны и об Израиле, в то время как для России наибольший интерес, видимо, представлял перехват информации о действиях США на Ближнем Востоке, в частности, в таких странах, как Турция, Ирак и Иордания. По словам Стивена Бланка, американской и израильской разведке, безусловно, было известно о существовании сирийско-российского разведцентра, и придание этих данных широкой огласке только подтверждает тот факт, что Россия тесно сотрудничает с режимом Башара Асада. Профессионалам хорошо было известно, что за последние 3 года, особенно с начала так называемой «арабской весны», Россия и Сирия занимались масштабным обменом разведывательной информации. Поступали даже неподтвержденные сообщения о том, что российские военные непосредственно помогают сирийским войскам в боевых действиях. Придание огласки данных о разведцентре лишний раз подтверждает факт сотрудничества между российской и сирийской разведками. Потеря этого центра – это серьезный удар по репутации России, но это также и материальная потеря. Однако надо полагать, что создавая этот центр, российское руководство осознавало, что такого рода действия сопряжены с риском. Подобного рода вещи происходят в зонах вооруженных конфликтов, и российская сторона не могла этого не понимать. В настоящий момент неизвестно, сколько российских специалистов работали в разведцентре в Сирии и когда они его покинули. Но, по мнению Стивена Бланка, тот факт, что они оставили там, так сказать, вещественные доказательства своего присутствия, возможно, говорит о том, что они покидали центр в спешке. Я предполагаю, что они покидали это место очень быстро и не сумели устроить организованную эвакуацию. Видимо, им было дано распоряжение в срочном порядке оттуда удалиться. И это произошло по двум причинам. Во-первых, конечно, речь идет о безопасности российского персонала. А во-вторых, если российские специалисты были бы захвачены боевиками, то России пришлось бы объяснять, чем они там занимались. Неизвестно также, какое оборудование в результате захвата разведцентра теперь оказалось в руках сирийских боевиков, и обладают ли они достаточными навыками, чтобы это оборудование использовать. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо провести тщательное изучение оборудования. Но я бы не исключал вероятности того, что боевики могут использовать какую-то часть этого оборудования. Во всяком случае, они попытаются это сделать. Я бы ни в коем случае не преуменьшал их возможности. По мнению Стивена Бланка, не вызывает никакого сомнения, что на территории Сирии действуют и другие разведывательные объекты, в которых принимают участие российские специалисты.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский. Говорит «Радио Свобода», в эфире информационная программа «Свобода». В полдень у микрофона Арслан Саидов. Коротко о главном.
«Радио Свобода». Новости.
Госдума России сегодня рассмотрит в первом чтении законопроект о компенсациях для россиян, пострадавших от неправомерных решений иностранных судов. Прокуратура Москвы начала проверку деятельности благотворительного фонда компании «Макдоналдс» «Дом Роналда Макдоналда». В Москве прощаются с театральным режиссером, основателем театра «На Таганке» Юрием Любимовым, который умер 5 октября на 98-м году жизни. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». И к ситуации на Украине, о событиях на Востоке глазами участника боевых действий. 31-летний Сергей Тышкевич был вызван в военкомат в начале мая, определен в 11-й батальон территориальной обороны Киевской Руси и спустя два месяца оказался на востоке Украины. Тышкевич, родившийся в Крыму, житель Киевской области, говорит, что не ожидал, что окажется в зоне АТО, антитеррористической операции. Предполагалось, что батальон будет прикрывать Киевскую область. В начале октября, после 90 дней в зоне боев, подразделение Тышкевича, наконец, отводят на отдых. В последнее время оно участвовало в боях за Дебальцево, это населенный пункт недалеко от Донецка. В интервью «Радио Свобода» Тышкевич рассказал о военных буднях, о боях и усилении Никишина, только усилившихся после объявления перемирия. Он утверждает, что столкнулся на востоке Украины с российскими военными. Жалуется на украинские власти, которые, по его словам, забыли о подразделениях территориальной обороны и готов вернуться в зону АТО и защищать свою страну. С Сергеем Тышкевичем беседовал мой коллега Валентин Барышников.
Такое ощущение начинается слово перемирия, что со стороны Луганска и Донецка это как набитая красная тряпка. Наоборот, защищаются обстрелы, даже 21 числа. Мы молчим, они нас обстреливают с тяжелого орудия. Нам не разрешали ответ не дать, потому что день перемирия был. 22 числа началось наступление на Никишина. Мы уже вынуждены были, как говорится, отражать удары.
Скажите, а как это выглядит? Сплошная система окопов, вы где-то зарыты в землянке, или это какие-то блокпосты, и нету такого уж прям совсем военного быта?
Окопов таких, как бы, практически не существовало у нас. Небольшие были, прятались в одном из обстрелах в подвалах. Брошенные дома на окраине селения мы находились. Батальон был обстрелян оградами в свое время. Вся техника была уничтожена. Поэтому нам приходилось вручную выкапывать небольшие окопы. Спрятаться от немецких обстрелов в местные подвалы.
Как часто происходят обстрелы?
Допустим, с 8 часов утра, это в 10 часов вечера заканчивается. Потом могут и ночью обстрелять. Когда захотят нас, тогда и обстреливают. Бой идет как? Минометный обстрел, гаубицы, плюс ограды. Чисто кроют. Немного постреляют, потом на нас идет пехота. Убиваемся от пехоты, пока пехота отстрелялась, уходит назад. Нас опять начинают обстреливать с минометов. Беспрерывно.
Какова численность тех, кто вам противостоит?
По последним данным, когда мы были там, Никишина, сейчас у нас стоит там 30 человек, ну, взвод у нас стоит. Плюс 25-я бригада, хлопцы подтянулись нам на помощь. Если всех посчитать, у нас было человек, ну, 40. а с их стороны где-то около 130 человек, плюс взводная и снайперов, еще 30 человек, то 180 человек.
Ну, вообще, насколько я помню, вот когда такая разница, по идее, они должны были бы взять ваши позиции, потому что численный перевес слишком велик. Каким образом вы в состоянии удерживать позиции?
Здесь не влияет численный перевес. Здесь влияет то, что вот, когда ты хочешь жить, ты пойдешь на все, чтобы выжить. Были такие моменты, что у нас стволы раскрылись до такой степени, что когда шелма обошла, то бушлат загорается. Бой идет целыми днями. Нам боеприпасы по 2-3 раза на день подвозили. Мы понимали, или нас убьют, или мы будем отбиваться. У них тоже есть свои каналы, и они сообщали, что они всю ночь к нам шли, пытались нас взять там в кольцо, но потом сказали, что мы такие фашисты, что у нас сидят такие профессионалы, что их невозможно взять. Киборги нас называли, как угодно. Укропы там, ну, просто все держимся. Такой костяк собрался именно у хлопцев. Мы не профессионалы, мы не специалисты, мы просто хотим жить. Мы хотим жить, и мы хотим защищать свою страну, потому что все понимают, что если мы там сдадим свои позиции, они могут прийти к нам сюда и в Киев и тому подобное.
Насколько велики потери среди ваших товарищей?
Подразделение было только 2 человека, 300 и все.
А как вы понимаете, кто противостоит вам? Россия отрицает, что есть регулярные части на востоке Украины. У вас ощущение какое? Это местные жители вооруженные, какие-то добровольцы из России или действительно это регулярная часть?
Значит, смотрите, это регулярная часть, это в Санкт-Петербурге были бойцы. Почему я это знаю точно? Потому что мной и моими группой были захвачены некоторые их офицеры. Мы это все передали в наше руководство. И офицера мы взяли живым. И при нем было куча документов. Есть, конечно, и со стороны ДНР подписаны Стрелковым документы, которые приняли их на службу. Это все документально зафиксировано, это все у меня есть.
То есть вы имеете в виду, что вы видели документы, подписанные Стрелковым, это значит, что это как бы местные жители с Донбасса, люди?
Да, это из Донбасса, и есть, как говорится, ну, туда не все, у меня был свежий телефон, не стал зафиксировать то, что в Санкт-Петербурге именно офицеры, буквально 27-го или 28-го числа.
Сентября, вот, да?
Большая новостычка. Да. Мы именно состыковались с офицерами, которые прибыли вот только с Санкт-Петербурга. Они просто не могли понять, где они находятся, потому что они Никишина, как какая-то такая вот зона непонятная. Где находятся наши войска, где ЛНР и ДНР. Ну, так получилось, что они немножко ошиблись и приехали к нам. Как раз мы в это время были в разведке, останавливаются, подходят к нам, короче, пацаны, вот мы прибыли туда, там, туда, короче, начинаем выяснять, оказывается, они поддержку ДНР прибыли. Завязался у меня с ними бой. У нас один офицер ушел, один погиб, и один остался живой, мы его отправили в больницу. Мы взяли все туда документы у них, и там где-то около 30 человек в документах было указано то, что просили командование вывести их с зоны АТО на постоянное место службы в Санкт-Петербург.
В смысле, они просили свое командование отозвать их с востока Украины?
Они тут пришли воевать с фашизмом и тому подобное, но немножко ошиблись.
Вы говорите, что там не поймешь, чьи войска. Я так, насколько я представляю себе карту, ну, Дебальцево — это такой выступ. Вы там чувствуете себя, скажем, в окружении? Насколько вы автономны? Насколько есть поддержка других частей?
Ну, частей поддержки украинских частей, единственное, разочарованно, это Нацгвардия. 21 числа нас скрыли минами, и градами нас накрывали. 22 числа на нас пошло масштабное наступление. Нас мало, и уже патроны кончались, ну, все кончалось. Мы просили Нацгвардию поддержать нас. Они сказали, что мы не подчиняемся, поддержки от нас и не ждите. У добровольцев практически ничего нет. Единственное, что государство нам дало, это автомат ДДР старый, потрепанный, который мы накидали за свой счет. Ну и все, в принципе. Мы просили помочь, но они отказались. Хотя мы знаем, в Дебальцево стоит войска и все. Помощи никакой.
А как вообще вы получаете снабжение?
Нас снабжают волонтеры. Государство мы вообще ничего не получаем. Единственное, что от государства мы получаем, это боеприпасы и топливо. Одежда, после от носков и кончая всем остальным, волонтеры. В Белой Церкви нам помогают. Даже вот к Виталию Кличкову, к мэру Киева, обращение было. Он ничего не смог.
Как это может быть? Вас призвали, вас приписали к какому-то подразделению. Это подразделение, какая-то часть государственной машины военной. И при этом вы оказываетесь в подразделении, которое снабжает только патронами и топливом.
Вы знаете, вот приехал в отпуск недавно, посмотрел по телевизору новости. Яценюк там и все остальные выступают. И говорят, что мы армию всем обеспечим. Зимние, где же там все, мы готовы их обеспечить. Но выясняется то, что все только на гвардию, а не нас. Нацгвардия обеспечивает всем, вот даже и скорой помощью и тому подобное. А вот мы стоим, у нас реально ничего нет.
И вы вот в таком состоянии там провели 90 дней в боях?
Да.
И теперь вас выводят на отдых. Как долго будет длиться этот отдых?
Да кто его знает? Никто ничего не знает и вообще нас... Непонятно, к кому относимся, как государство к нам отнесется. Вообще неясно, где мы находимся, к кому мы подчиняемся, потому что у нас части нету у нас. По всем документам мы практически нигде не проходим.
Сейчас вас выводят. Это что означает? Вас разместят где-то, где вы можете передохнуть, или вас просто отпускают, вы можете отправиться домой?
Возможно, нас отправят домой, а возможно, что и нет. Ничего понятно, куда нас, что там, кому мы подчиняемся и тому подобное. Мы все переживаем за то, что сейчас нас просто-напросто забудут.
Что бы вы хотели, чтобы они сделали? Признали вас?
Ну, хотя бы, чтобы мы участвовали в этом всем. Хотя бы участников, чтобы дали, чтобы мы участники, что реально мы там были, существовали, что-то делали для своей страны.
Вы описали довольно тяжелую ситуацию. И несмотря на это, если вам отдадут приказ, вы снова вернетесь в зону АТО и продолжите воевать?
Да, конечно. Я вернусь, потому что надо кому-то там находиться. Я не хочу, чтобы ко мне домой пришли непонятные личности. Я сказал, как мне жить.
Мой коллега Валентин Барышников беседовал с бойцом батальона территориальной обороны Киевская Русь Сергеем Тышкевичем. В законодательное собрание Санкт-Петербурга из Государственной Думы России поступил для обсуждения новый законопроект, который называется так: о ввозе культурных ценностей в Российскую Федерацию и вывозе культурных ценностей из Российской Федерации. О реакции на проект этого закона расскажет мой коллега Виктор Резунков.
Проект федерального закона о ввозе культурных ценностей в Российскую Федерацию и вывозе культурных ценностей из Российской Федерации, проходящий под номером 549487-6, был представлен в соответствии с регламентом спикеру Государственной Думы Сергею Нарышкину, его автором, депутатом Госдумы, оперной певицей Марии Максаковой-Игенберг, еще 18 июня. К сегодняшнему дню этот законопроект, подписанный всеми членами Комитета по культуре Госдумы, вынесен на обсуждение в Комиссии по культуре парламентов российских субъектов Федерации. Обсуждение, как предполагается, продлится до 23 октября, после чего этот законопроект пройдет первое чтение в Госдуме. У петербургских депутатов он вызвал однозначно негативную реакцию. Лидер фракции «Справедливая Россия» депутат Алексей Ковалев, который сам является действующим археологом и экспертом Комитета по культуре Государственной Думы, недоволен не только тем, что этот законопроект появился на свет без соответствующего экспертного обсуждения, но главное – его содержание.
Основная претензия к этому закону – это то, что он снимает все ограничения на вывоз предметов старше 100 лет из Российской Федерации. То есть теоретически и практически эти предметы можно вывозить. То есть все иконы, все произведения искусства, все древнепечатные книги, археологию всю можно вывозить. И только от чиновника Министерства культуры зависит, разрешит он или нет. Но сами понимаете, что это чисто коррупциогенная ситуация. Кроме того, правила этого вывоза, как написано в этом законе, будут нам диктоваться таможенным союзом. Но это еще до образования Евразэс, предположим, Евразэс. То есть получается, что мы еще и лишаемся права, наше государство само отдает право регулировать отношения вывоза наших культурных ценностей к вот этим самым международным организациям. Кроме того, археология, вот если взять объекты археологического наследия, там археология трактуется только как предметы, полученные в результате археологических раскопок. Но извините, а если не в результате археологических раскопок, а если случайно нашел, а если это грабительские раскопки, они туда не попадают, в археологические. Поэтому получится, что большая часть всех артефактов, которые уходят сегодня за рубеж, и против чего мы боролись и боремся, вот закон был в прошлом году принят, большая часть этих артефактов не будет попадать вообще под определение археологии. Они будут вообще абсолютно свободно их перевозить и дальше на международных аукционах продавать, как сегодня это происходит с огромным количеством бронзовых, золотых, там, железных, керамических предметов со всей России. И уровень грабительских раскопок просто-то в разы возрастет.
Еще совсем недавно, около года назад, депутат Алексей Ковалев совместно с депутатами Госдумы и сотрудниками ФСБ принимал участие в подготовке и принятии другого федерального закона номер 245, который вернул отмененную уголовную ответственность за контрабанду культурных ценностей и ввел уголовную ответственность и большие штрафы за незаконную археологическую деятельность. И вот теперь, по мнению депутата, законопроект, представленный Марией Максаковой и Гинберг, разрушает все построенные законодателями антикоррупционные барьеры.
Я не знаком с госпожой Максаковой, я думаю, что не она писала этот текст, я думаю, ей его кто-то дал, и тот человек, который его дал, сегодня должен быть подвергнут проверке нашими правоохранительными органами на его связь с организованной преступностью, мафией, которая занимается вывозом наших культурных ценностей за рубеж. Потому что законодательство Евразэс, сегодня подписан договор о Евразэс, согласно 38-й статье которого государство-участник имеет право вводить собственное правовое регулирование в отношении ввоза-вывоза предметов, если они относятся к культурным ценностям. То есть этот договор предполагает приоритет национального законодательства над международным. А закон вот этот вот внесенный предполагает, напротив, приоритет международного законодательства, что является просто ударом по суверенитету Российской Федерации, и, конечно же, это приведет, несомненно, к массовому вывозу за рубеж наших культурных ценностей. Но самое ужасное – это снятие вот этого столетнего барьера. Четкий и понятный барьер для вывоза, исходя из древности происхождения вещи, должен быть. И если этого барьера нет, то каждый случай будет рассматриваться индивидуально некими экспертными комиссиями, чиновниками Министерства культуры, и, соответственно, будет просто невероятный вал взяток, потому что это, ну, такая вот сфера, которая испытывает очень большое коррупционное давление. Вы понимаете, что на Западе целые аукционы работают только на поставках из России. Все иконы вывезут сразу.
С депутатом Алексеем Ковалевым совершенно не согласны петербургские антиквариаты. Один из них, просивший не называть его имя, сообщил, что сейчас и уже долгое время предметы русского искусства не вывозят из России, а наоборот, ввозят. И ввозят в страну по двум причинам. Именно в России сейчас появилось большое количество богатых людей, собирающих коллекции отечественных произведений искусств. И как следствие, именно в России предметы русского искусства сейчас имеют гораздо более высокую стоимость, чем в странах Европы и в Америке. Полностью поддержал законопроект и президент Ассоциации антикваров Санкт-Петербурга Игорь Полторак, который заявил Радио Свобода, что, цитирую, «принятие Госдумы закона о вывозе и ввозе культурных ценностей в том виде, в котором он предлагается, вернет Россию в цивилизованный рынок искусства». Конец цитаты. Петербургские искусствоведы пока еще пытаются разобраться в предложенном законопроекте. Ведущий научный сотрудник отдела новейших течений Государственного русского музея Катерина Андреева обращает внимание на некую размытость формулировок в законопроекте, связанных с регулированием ввоза и вывоза культурных ценностей законодательством Таможенного союза в рамках Евразэс.
Трактовать его будут по русской пословице «закон, что дышло, куда поверни, туда и вышло». То есть в каких-то случаях, если он вот такой вот не прописанный, он будет способствовать вывозу исключительно национального достояния. В каких-то случаях он будет исключительно как такая запретительная мера восприниматься. Поэтому я думаю, что абсолютно все заинтересованы в том, чтобы это законодательство было ясным. А чем более оно неясно, тем хуже, в общем-то, для законопослушных граждан, которые будут, по всей видимости, встречаться со сложностями при вывозе или при ввозе произведения искусства. Те же, кто занимается контрабандой, несомненно, найдут способ при коррумпированности соответствующих служб вывести и ввести все, что им нужно.
Считает ведущий научный сотрудник отдела новейших течений Государственного русского музея Катерина Андреева. Ее коллега, искусствовед, заместитель директора Музея современных искусств Санкт-Петербургского государственного университета Дмитрий Пеликин убежден, что для принятия такого закона необходимы широкомасштабные консультации с музейщиками всей страны.
Как мы знаем, законодательный принтер, он так чудовищно работает, что принимаются даже самые нелепые законы. То, что касается ценностей, не музейных даже, а просто, вот, да, которые находятся в частных руках, как частных коллекционеров, по крайней мере, любой визит на Запад, там, на каком-то даже низовом уровне показывает, что там антикварный уровень в России, ну, на несколько порядков ниже. Потому что уровень культурных предметов исторических, ну, был существенно вымыт и в годы революции, и в годы гражданской войны, перемещен, либо уничтожен, либо распылен. То есть, как бы, вот уровень исторических этих раритетов у нас, ну, такого не музейного, может быть, а частного собирательства, у нас, ну, просто достаточно низкий. И в этом смысле обратный ввод, причем тех предметов, которые, прежде всего, заинтересована Россия в плане того, что они представляют культурное достояние, которое уже работает на нее саму, это, наверное, важный такой момент. Если бы этого было какое-то законодательство, которое бы запрещало, это было бы, конечно, ущербно. Я надеюсь, что, по крайней мере, в любом таком законе должны поработать специалисты, музейщики, да, должны сказать свое слово. Такие законодательные инициативы не могут приниматься только депутатами, которые могут не знать какой-то специфики. Без консультаций и решения музейного сообщества такое не может происходить. Тогда к этому, надеюсь, что все-таки применят какие-то дополнительные пункты, да, где мы увидим как пользу, так и вред, который может быть таким законом принесен.
Считает искусствовед Дмитрий Пиликин. Ну а пока специалисты обсуждают этот законопроект, члены комиссии по образованию, культуре и науке Законодательного собрания Санкт-Петербурга приняли решение считать нецелесообразным его принятие Государственной Думой. Виктор Рызунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Крупнейшая в мире традиционная книжная выставка-ярмарка открывается сегодня во Франкфурте-на-Майне уже в 66-й раз. Страной, почетным гостем нынешней выставки, страной, книгам и культуре, которой будет уделено особое внимание, станет Финляндия, рассказывает наш корреспондент в Германии Юрий Векслер.
О франкфуртской книжной ярмарке говорит ее директор Юрген Боос. Добро пожаловать на нашу выставку, и я рад чести приветствовать вас в мировой столице идей. Почему Юрген Боос говорит о Франкфурте как о мировой столице идей? Он сам объясняет это так. К нам ведь действительно приезжает весь мир. Мы ожидаем до 300 тысяч посетителей, из которых примерно 200 тысяч – это профессиональные участники и посетители. И когда вместе сходятся 200 тысяч креативных людей, то, несомненно, вместе стекается и невероятное множество идей. И эти люди с идеями приезжают из самых различных стран, даже, например, из Афганистана или из Кипра. Кроме того, на франкфуртской выставке встречаются люди не только книжной отрасли, его посещают и многие личности с идеями из других сфер, люди, ставшие предметами для подражания во всевозможных медийных мирах и сферах просвещения. В наше время больших перемен в культуре чтения выставка поражает своими масштабами. В ней своими стендами участвуют более 7 тысяч издателей из более чем 100 стран, аккредитацию получили более 10 тысяч журналистов, среди которых ежегодно растет число блогеров. В прошлом году их количество достигло 1000 человек. Хотя выставка, по сути дела, место встречи профессионалов, в основном издателей, встречи с более чем 170 тысячами книгопродавцов и других профессиональных посетителей, выставка является притягательной для обычной публики, то есть для читателей, число которых на выставке приближается к 300 тысячам. А для них главным является не только осмотр стендов с книжными новинками, но и не в меньшей степени встречи с авторами. Один из них, родившийся в бывшей ГДР, поэт Луц Зайлер, получит на выставке престижнейшую премию Союза книгопродавцов за свой первый роман «Крузо». Об этом жюри премии традиционно объявило накануне открытия выставки. ГДР, точнее попытки хотя бы маргинально вырваться за пределы социалистического рая, и стали темой книги. Символично, что роман Зайлера получает премию в год, когда отмечается 25-летие падения Берлинской стены, о символических жертвах которой также рассказывает роман. Один из главных героев романа, действие которого разворачивается в последние годы существования ГДР, русский немец по фамилии Крузович и по кличке Крузо, что и дало название роману, ассоциативно напоминающему и о Робинзоне, и о Ноевом ковчеге. О своем герое рассказывает автор Луц Зайлер. Крузович говорит в романе о тех, кому он помогает, и он делит их на потерпевших жизненное и социальное кораблекрушение. То есть это люди, не справившиеся с жизненными испытаниями по самым разным причинам, в том числе и по политическим. Это метафора Крузовича. Он видит их жертвами крушения, и он хочет своей практикой свободы и философией свободы вернуть их к корням свободы. Он опирается на собственную философию, базирующуюся на утопиях прошлого от Дидро до Блоха. его метод входят и тексты Кастанеды, и элементы наркомании, и шаманства. Но из всего этого коктейля возникает его собственная философия и практика свободы со священными супами, ритуальными омовениями и тремя магическими ночами. На выставке много новых названий, одно из них – «Потайная гостиная авторов». Что это такое? Говорит Юрген Боос. Франкфуртская выставка уже несколько лет ищет формы лучшей презентации авторов. Вместе с писательницей Джейн Теллер мы придумали нечто вроде «Дома авторов». Это пространство, защищенное ото всех и вся. Там авторы смогут беседовать только друг с другом, может быть, и дискутировать при желании, и мы предвкушаем в итоге возможность представить компедиум – сборник идей наших авторов. Еще одно новшество – премия за самую красивую книгу. О ней говорит Юрген Боос. Мы учредили в этом году новый конкурс «The Beauty and the Book». Возможно, эту премию получит и самая красивая электронная книга. Для этого конкурса мы создали специальную страничку в интернете, на которую можно проголосовать и предложить свои кандидатуры на премию. Там уже проголосовало более 150 тысяч человек. Я и сам предложил одну книгу. Это карманное издание. Карманные книги тоже ведь бывают красивы. Но результаты голосования будут известны только по окончании выставки. Мы представляем в этом году также новый проект «Книжные пилоты». Мы пригласили 500 детей из Франкфурта участвовать в этой затее и получить удовольствие от книг, от литературы. Это наш совместный проект с городом и его обербургомистром Петером Фельдманом. Цель – привлечь к книгам детей, не имеющих опыта общения с литературой. Наша выставка уже сейчас может похвастаться несколькими новыми рекордами. На ней и вокруг нее в городе состоится более 4000 мероприятий. Это значительно больше, чем предыдущие годы. У нас среди участников заметно увеличилось число литературных агентов, да и число профессиональных посетителей и публики в целом имеет шанс также оказаться рекордным. Особо я рад приезду к нам на все дни выставки бразильского поэта и прозаика Пауло Куэльо. Его не было, к моему сожалению, в прошлом году, когда Бразилия была страной-гостем, и его нынешний приезд – своего рода компенсация. Мы создали в этом году также новое место встречи и новый клуб исключительно для людей книжного бизнеса. Он так и называется – бизнес-клуб. В бизнес-клубе профессионалы смогут встретиться с визионерами нашего дела, например, с Брайаном Муреем, Рольфом Дабелли, швейцарским автором, который много интересно думает о книжном менеджменте, или, скажем, с Линдой Обст, одной из успешнейших продюсеров Голливуда.
Рольф Дабелли, швейцарский автор, который очень с менеджментом, Überlegung, wie wir unseren Alltag auf den Kopf stellen können, beschäftigt, aber auch Linda Obst, eine der wichtigsten Filmproduzentinnen aus Hollywood.
И в заключение еще несколько слов о стране, почетном госте книжной ярмарки. Говорит ее директор Юрген Боос.
Unser Ehrengast dieses Jahr, Finnland.
Впервые нашим почетным гостем стала Финляндия. И эта страна будет представлена на выставке повсеместно, в каждом тематическом разделе. И я с интересом ожидаю впечатления от этого вклада Финляндии в нашу выставку. Лично же для меня самое интересное и интригующее в презентации Финляндии, как бы это странно ни прозвучало, автобус-сауна, в котором финские авторы будут читать свои произведения для желающих посетителей.
In einem Bus lesen werden und dazu natürlich Publikum einladen.
Говорил директор Франкфуртской книжной ярмарки Юрген Боос. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
И на этом все. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работал Арслан Саидов. Я прощаюсь с вами. Всего доброго.
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15130 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.